Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире продолжение беседы корреспондента Марии Заостровных с председателем Иоанна Предтеченского братства Трезвения, священником Игорем Бочининым, о таком печальном явлении современной жизни, как женский алкоголизм.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Мария Заостровных. Сегодняшнего моего гостя представлять особо не надо. Я только скажу, что это протоиерей отец Игорь Бочинин. И тема нашей сегодняшней беседы – это... К сожалению, очень прискорбная, очень большая проблема – женское пьянство. Отец Игорь, вот как вы считаете, без религии возможно ли достичь человеку мира с самим собой, спокойствия?
Я считаю, что вряд ли, если коротко отвечать на этот вопрос.
Но у человека ведь могут быть свое мировоззрение, свои какие-то убеждения, да? Свои какие-то, я не знаю, там, ну, не мысли, да, но, в общем, что-то такое, где он может, какая-то такая своя среда, да, в которой он может существовать и ни за что себя не упрекать. У него может возникнуть какое-то такое состояние, да, такое хорошее, спокойное, но при этом вот, возможно, ему не надо постоянно ходить на службы, да, быть верующим человеком.
Вы знаете таких людей? Я не знаю.
Возвращаясь все-таки к вопросу о женском алкоголизме, о женском реабилитационном центре, скажите, вот вы сказали, что у вас есть как женский центр, так и мужской, а в котором народу больше?
Но мы не ставим перед собой задачу количественного.
Ну вот на данный момент.
В данный момент, значит, у нас мужского больше.
Ну, то есть, все-таки пока вот алкоголизм, да, это все-таки остается такой мужской проблемой, да? Потому что ведь у большинства людей вот алкоголизм ассоциируется именно как мужская проблема.
Ну, знаете, я бы, наверное, с этим не согласился. Действительно, может быть, мужчин, казалось бы, вот и они, может быть, заметнее, да? Их как-то они на глаза чаще попадаются, чем женщины. Но это, я думаю, связано не потому, что мужчин больше, а просто женщина, у нее природа такая, значит, вот она все-таки есть какое-то у нее чувство материнства, и стыд, и какое-то чувство совестливости, и она вряд ли, значит, в таком состоянии, она будет вот, ну, как-то себя выставлять на показ где-то
вот... Валяться под забором.
Валяться
уже,
под
да?
забором, да. Но я думаю, что вот, ну, есть просто-напросто ведь и статистика. Действительно, мужчин больше, но я думаю, что больше исключительно потому, что они чаще обращаются за помощью. Но вот в настоящее время мы достигли такого вот, вот, ну, такой девальвации нашего общества, что у нас появился не только детская наркологическая служба, у нас даже появились уже детские вытрезвители. И вот я думаю, вот на что в первую очередь нам нужно обращать внимание. Вот в этом плане, значит, я думаю, что вот решение этой задачи, рассмотрение именно вовлечения человека в различного рода зависимости, оно является гораздо важнее, чем оказание помощи людям, уже находящимся в зависимости.
Отец Игорь, а расскажите немного о том, кто вообще сейчас находится вот и в этом женском реабилитационном центре. То есть я не прошу рассказать там их судьбы, да, к примеру, но хотя бы вот что это за люди, да, это верующие люди, это неверующие люди, примерный возраст.
Вот знаете, наверное, я попытаюсь такой общий как бы вот...
Ну, общую картину, да, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь, когда мы говорим женский центр по борьбе с алкогольной зависимостью, женский реабилитационный центр.
Ну, во-первых, это женщины, которые осознали, что у них есть проблема.
Первый шаг к выздоровлению – это признать, что ты болен.
Да, то, что, ну, а иначе от чего лечиться, если нет болезни? То, что признание того, что есть проблема, и эту проблему, как правило, люди, обращающиеся к нам за помощью, они уже ранее где-то пытались, значит, решать, и вот в конечном итоге они приходят в церковь.
Последняя инстанция.
Ну, можно сказать, что завершающее такое, завершающее действие в цепочке каких-то поступков, совершаемых человеком, когда он ищет помощь в избавлении от своей зависимости, это люди, как правило, крещеные. То есть они уже вот имеют свою принадлежность к православной церкви, и они понимают, что именно здесь они могут получить помощь. это люди, которые в основном, значит, они были замужем, и вот, ну, по тем или иным причинам, значит, у них брак, он вот, может быть, не совсем разрушен, но, тем не менее, они живут на данный момент отдельно. Это возраст, как правило, значит, ну, вот уже после 28, значит, там и далее. С максимальным, наверное, возрастом, которое воспитанница обращалась к нам за помощью, ей было там за 60 лет. И вот в этом отношении, конечно же, у нас есть некий такой вот аналитический материал, на основании которого мы можем выстраивать какое-то представление, не просто, значит, там вот в теоретических размышлениях, а в первую очередь основываясь вот на практику, на реальное положение. У многих из них есть дети. И вот эта вот боль за детей, это понимание, значит, что вот, вот ты вот как-то вот должен в этом во всем участвовать, но ты пока не можешь, конечно же, их, ну, стимулирует в вот во многом для того, чтобы измениться не только для себя, но для того, чтобы вот воспитывать своего ребенка, быть с этим, со своим близким человеком. Конечно же, у них многое пережито, и вот то, что они, тот негативный багаж, который имеют, он, ну, наверное, вот этот вот образ о блудном сыне, который существует в Евангелии, он вполне применимый к блудной дочери, что женщина, она уже вот так вот, как говорится, пожила по своей воле, она поняла ее пагубность, ее несостоятельность, и она признает, что ей необходима помощь, и она эту помощь находит. И вот жизнь у нас, она там организована таким образом, что мы в первую очередь, вот есть некий такой уклад жизни, куда попадает человек. Есть занятия, которые с ними регулярно проводятся, это занятия, рассказывающие о природе зависимости, о попадании человека в это зависимое поведение и о способах избавления от него. Это занятия, рассказывающие, ну вот раз мы православный реабилитационный центр, в честь преподобной Марии Египетской назван наш реабилитационный центр, мы в первую очередь основываемся на православную антропологию, на православную аскетику, на православное понимание человека и исправление его природы вот в тех традициях, которые существуют в нашей православной церкви. Именно с этой целью они у нас там занимаются изучением катехизиса, это основ вероучения. Они участвуют в богослужении, с ними занимается человек, который рассказывает им о службе. Они учатся петь, изучают церковные песнопения для того, чтобы вот вместе как-то вот послужить Богу. И, собственно говоря, здесь, я думаю, ничего особенного нету. Это есть возрождение тех традиций, которые существуют в нашей церкви. Вместе с ними занимается психолог. Я об этом уже говорил, что вот такие вот постоянные занятия с психологом, они вот на данном этапе, они в принципе, значит, необходимы, они имеют форму индивидуальных бесед, помогают человеку глубже увидеть самого себя, и проводятся с ними такие групповые занятия. Ну, я уже говорил, что вот я, будучи духовником, окормляю этот центр, моя функция заключается в организации уже духовной жизни наших воспитанниц. Проявляется это в том, что они регулярно исповедуются, что мы стараемся с ними увидеть и понять причины духовные, которые привели их к такому положению дел, рассказать о тех духовных средствах, которые существуют в церкви и помогут им изменить и исправить свою жизнь. Но и вот параллельно мы проводим занятия с родственниками. Наши психологи общества трезвости занимаются с этими людьми. И они, наши воспитанницы, они себя как-то видят, уже находят вот в дальнейшей деятельности общества трезвости в таком вот, ну, в своем как бы общественном служении. И когда заканчивается реабилитация, то человек, он с одной стороны, он, во-первых, имеет религиозный опыт, он имеет понимание о церковной жизни, он знает содержание духовной жизни, он понимает природу зависимости, он знает, где и как с ними можно бороться, с этими зависимостями, он имеет единомышленников, к которым он всегда в трудных жизненных обстоятельствах может обратиться за помощью, он имеет храм, в который он ходит, он имеет священника, которому он доверяет, с которым он всегда может посоветоваться. И вот эти факторы, они во многом способствуют решению задач избавления от зависимого поведения. Причем вот у нас в нашем Яно-Притечинском братстве есть еще в Санкт-Петербурге такой институт, Международный институт резервных возможностей человека, и они, в отличие от нас, уже более 37 лет занимаются этой проблематикой. У них накоплен очень большой опыт, очень большая база данных. В базе данных у них находится 127 тысяч человек. И вот на основании своих исследований они пришли к таким выводам, что об относительно устойчивом поведении человека по отношению к зависимости можно говорить только тогда, когда человек в ремиссии прожил примерно 7 лет. Это достаточно большой срок, и вот если человек такой период прожил, то можно, я не говорю, что значит там облегченно вздохнуть, а по крайней мере можно понимать, что человек уже твердо стоит на ногах, и он уже дальше по жизни будет двигаться именно в этом направлении. Причем есть еще одна такая особенность. В некоторых реабилитационных программах человеку не ставят перед ним такого условия, что он должен отказаться от курения. Но исследования показывают и говорят о том, что если человек не бросает курить, то он обязательно возвращается к своему пороку. Поэтому, по крайней мере, мы в наших реабилитационных центрах людям сразу говорим, что если вы действительно искренне хотите помочь и решить свою проблему, то давайте мы с куревом заканчиваем.
То есть это все взаимосвязано?
Да.
Алкоголь, это, сигареты?
Да, это все взаимосвязано, в первую очередь, в духовном таком отношении. Почему? Потому что человек ведь понимает, что это плохо. Ему Минздрав напоминает об этом на каждой сигаретной пачке, которую он приобретает.
В последнее время, притом, напоминает в довольно-таки жесткой форме.
Да. И несмотря на это, человек идет на такую сделку со своей совестью. То есть он знает, он в себе этот опыт имеет, ему наглядно об этом напоминают, но он находит для себя какие-то аргументы, сейчас я еще могу. И такая нерешительность, такая неопределенность, такое отношение к самому себе, оно является причиной того, что человек обязательно где-то споткнется. И если ты действительно решаешь изменить свою жизнь, почему мы и говорим, мы не помогаем человеку избавиться от зависимости, а у нас принципиально иная постановка задачи. Мы человеку помогаем научиться жить трезво. То есть мы даем ему возможность приобрести совершенно иной жизненный опыт. И это было предметом моего диссертационного исследования в свое время, что именно только тогда человек изменяется в своей жизни, тогда он не возвращается к своему пороку, когда у него появляются новые жизненные цели, когда у него появляется новая среда общения, когда у него появляются новые жизненные мотивации. Мне запомнились слова ныне уже отошедшего в мир иной главного нашего городского нарколога Теплякова Бориса Михайловича, который в свое время говорил, отработавший более 50 лет в системе наркологической помощи, что я знаю, как вывести человека из состояния алкогольного опьянения. Как его научить жить трезво, я не знаю.
К сожалению. Кстати, о среде общения. Когда человек ведь выходит из реабилитационного центра, он может найти себя в общественной какой-то деятельности, даже в деятельности вашего общества трезвения. Но человеку ведь надо как-то зарабатывать на жизнь, кормить семью, кормить детей. Он идет на работу. На работе он видит коллектив, который, я не буду говорить, что он весь целиком состоит из пьяниц и алкоголиков, нет, конечно. Но тем не менее, пойти после работы в ту же самую пятницу выпить кружечку пива, стаканчик винца, это для нормального человека, без зависимости, да, это ничего. Он пошел, выпил, дальше домой пришел. А для человека, который уже был зависим, это ведь как лишний раздражитель, лишний соблазн.
Да, согласен в этом отношении. Но вот именно научиться видеть эти соблазны, научиться их преодолевать, помогает человеку то, когда у него есть вот не задачи общие, а личные свои задачи. Когда он понимает, что вот он, ведь мы часто оказываемся в ситуации выбора, и выбрать что? Или с другом пойти, или с семьей. И вот главная задача нашей реабилитации заключается именно в том, что мы помогаем человеку правильно расставить эти жизненные приоритеты. Понять ему, тем более у них, у многих есть уже вот тот самый негативный опыт, да, и он знает, что вот если он пойдет туда с этим другом своим, чем это закончится, ему объяснять этого не нужно, у него есть вот этот вот опыт, и, собственно говоря, не произойдет никакого чуда в пятницу, если ты заранее не простроишь этот день, если ты не поставишь перед собой задачи, которые нужны тебе, твоей семье, твоим детям, то вот. Вы прекрасно проиллюстрировали, чем эта пятница может начаться и чем она в воскресенье заканчивается.
То есть это каждодневная работа над собой, несмотря на то, что, вот, казалось бы, да, как в головах у многих, вот я сейчас там пойду вот в этот центр, отлежу там, отзанимаюсь и все. И у меня вот как отрежет, и я больше ничего не захочу, и даже там тяги не появится. То есть все-таки это каждодневная работа над собой.
Ну, действительно, и это не только в плане реабилитации, вот это было в традициях нашего с вами народа. Вы знаете, у нас были хорошие такие взаимоотношения, были, почему? Потому что человек сейчас переехал просто в другой город, является преподавателем Саратовской консерватории, это народная артистка России Сапогова Елена Андреевна. И вот как-то на одном из мероприятий мы ее приглашали, и вот перед выступлением она выходит, и я смотрю, ну вот как-то вот смотрю на человека и не могу понять, что-то совершенно вот такое особенное в ней. Я говорю, Лена, что-то вот не помню, что такое у вас? Она говорит, да все просто, батюшка. Что такое, значит, вот все, что вы на мне видите, я сделала своими собственными руками. И действительно, это, ну вот, непередаваемые какие-то впечатления, когда человек в одежду вкладывает частичку самого себя. И вот я говорю, когда же вы это все успеваете делать? Вот. И она поделилась тем, что своим детством, что когда она воспитывалась, у них было в семье семеро детей. И она говорит, когда я вспоминаю о своем детстве, о своей маме, я, может быть, тогда на нее как-то обижалась, а сейчас я вижу эту пользу, я никогда не была без дела. Если я, значит, выпалола огород, мне скажут, принеси воды, принесла воды, помой пол, помыла пол, сиди, вяжи. Значит, я никогда не была, в принципе, значит, вот в таком вот состоянии, как вот сейчас говорит, я устал, мне надо отдохнуть, значит, мне вот там я всю неделю трудился, значит, вот мне надо как-то расслабиться, снять нервное напряжение. Знаете, вот это с духовной точки зрения называется праздностью. И что, может быть, и отличало наш с вами народ от других народов, что не было у нашего народа никогда праздности. И вот это трудолюбие, основанное в первую очередь на Евангелии, в котором сказано, кто не работает, тот и не ешь. Это понуждение самого себя к тому, чтобы постоянно изменить и исправлять свою жизнь, стремиться вот к тому самому образцу святости, который указал нам с вами Господь, то нет времени, значит, на какой-то отдых. Есть замечательные такие слова, которые мы говорим своим воспитанникам, что Иоанн Кронштадтский очень четко сформулировал эту мысль, сказав, что праздный ум – это мастерская для дьявола. И если ты не напрягаешь себя, не понуждаешь себя решать свои задачи, не ставишь их перед собой, то будь уверен, что тебя включает в решение чужих задач.
Ну да, есть такое, что очень многие психологи даже говорят, что депрессия возникает там, где есть свободное время и вообще время подумать о чем-то, кроме там каких-то занятий, какой-то работы. Ну, батюшка, конечно же, тема очень интересная. У меня осталось очень много к вам вопросов, да, но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я попрошу вас очень кратко сказать, время, которое человек проводит в вашем реабилитационном центре, то есть сколько занимает сама реабилитация, сколько стоит, если есть какая-то стоимость, ну и, конечно же, контакты, куда можно обращаться за помощью.
Время реабилитации у нас определяется промежутком времени в год. То есть, если человек, он не готов вот столько времени потратить на решение своей проблемы, мы говорим, простите, мы вам не можем помочь. Почему именно год? Год, ну вот, по крайней мере, как мы это определяем, это имеет определенные такие психофизиологические особенности человека, что организму для того, чтобы почиститься от всех тех токсинов, которые попадают в его организм вот во время этого нетрезвого периода жизни, нужно время. Нужно время. И сколько времени нужно? Ну, по крайней мере, вот медики называют полгода, чтобы основные функции организма, они пришли в естественное свое работоспособное такое состояние, ну, если это действительно для человека возможно, потому что, к сожалению, бывает так, что какие-то функции, они вот могут утратиться уже совершенно безвозвратно. И далее нужен еще период времени для того, чтобы вот эти вот новые жизненные навыки, которые воспитанник или воспитанница приобретает в процессе реабилитации, они стали для него естественными, привычными. То есть они вошли в уклад его внутренней и внешней жизни. Вот для этого тоже нужно как минимум полгода. И поэтому мы говорим о том, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно вот, ну, как минимум год. Причем мы говорим как минимум год. Может быть, этого, ну, и совершенно недостаточно. Это одно, а потом, когда вот этот вот период времени заканчивается, это определяется в первую очередь тем, что человек приобретает какое-то вот для себя жизненные цели, понятно ему, куда нужно дальше идти, восстанавливаются взаимоотношения его с близкими и родственниками, они как-то включаются в совместный процесс помощи, забываются вот эти вот взаимные претензии друг к другу, и начинается такая вот совместная созидательная деятельность. Но для этого тоже необходимо время. Вот я знаю, что есть некоторые реабилитационные центры, они сразу говорят, что вот год вы живете в реабилитационном центре, год вы живете вот в адаптационной квартире. И вообще, по крайней мере, как об этом говорят наркологи, чем дольше вот этот вот период взаимодействия с зависимым человеком, чем больше ему в него вкладывают, тем устойчивее вот этот вот самый положительный результат. И поэтому мы берем человека тогда, когда у него первое есть желание, второе, он готов потратить свое личное время и силы для того, чтобы решить эту проблему.
А есть ли какое-то пожертвование? На что существует этот центр?
Да, пожертвования у нас есть. Вот мы не ставим перед собой задачу, чтобы на этом как-то зарабатывать. И у нас вот есть такая себестоимость, ведь человеку там нужно кушать, значит, заниматься, значит, у него там с ним занимаются, с этим человеком, значит, там коммунальные расходы и так далее. То есть мы назначаем цифру в 7 тысяч. И если есть некоторые, которые готовы заплатить больше, мы им рассказываем о нашей деятельности, объясняем, чем мы занимаемся, мы от этого тоже не отказываемся. Есть люди, которые не могут. Но тут мы тоже индивидуально как-то подходим и находим какие-то варианты, значит, вот решения этой проблемы.
И координаты осталось у вас узнать?
Телефон нашего диспетчера – это 213-21-99. Для тех людей, которые будут звонить нам не из города Екатеринбурга, нужно будет набирать 8-343-213-21-99. Еще раз могу повторить этот номер. Он очень простой для запоминания. 213-21-99. Звоните нам, мы будем рады оказать вам посильную помощь.
Спасибо большое нашим радиослушателям. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был протоиерей Игорь Бочинин, клирик Новотихвинского женского монастыря и председатель Иоанна Предтеченского братства Трезвения. Разговаривали сегодня о женском алкоголизме. Вопросов осталось, конечно, очень много. Я надеюсь, что вы не в последний раз у нас в гостях. А для тех, кто все-таки не успел записать, я еще раз повторю телефоны. 8-343-213-21-99. Всего доброго.
Вы слушали беседу корреспондента Марии Заостравных с председателем Иоанна Притеченского братства Трезвения, клириком Новотихвинского женского монастыря, священником Игорем Бочининым.